Yes, yes, yes.
יש לנו שיעור, אצלנו זה שיפור, ללמוד ולפתוח את הלב ואת המוח. שיעור שכולו שמחה, עם משחקים, תיאטרון ושירה.
Замечательно. И мы на нашем уроке, на нашем особенном уроке, на особенном уроке перед выходом из Египта. То же самое. Так мы сегодня говорим о Песахе. Почему называется этот праздник Песах? Да? Потому что когда была казнь первенцев, то Творец перешагнул, переступил через дома, и через еврейские дома. А что по отношению к науке Каббала, что значит Пасах? Человек выходит, перепрыгивает через свой эгоизм. То есть он поднимается, Рав говорит, поднимается человек над своим эгоизмом, и это называется Песахом. Это то же самое, что перешагнул через сынов Израиля. То есть те, у которых правильное намерение, они остаются в живых, то есть они удостаиваются духовной жизни, а те, у которых есть плохие намерения, то есть эгоистические намерения, они умирают. Да. Есть еще один комментарий. Есть Песах, то есть, когда мы рассказываем ртом Пе, это рот, рассказываем о выходе из Египта. Ну хорошо, так что же тогда означает праздник Песах? Ну? Ты не хотела, нет? Ну, девочки, Гьюдит. Свобода. От чего свобода, что нам не хватает? Выход из эгоизма. То есть тот, кто ощущает, что его характер, у него плохой характер, он эгоист, он все время думает только о себе, он находится в чем? В египетском изгнании. Это называется египетское изгнание. А тот, кто хочет выйти из этого, то есть понимает, что это его разрушает всю его жизнь. Лучше бы было, если бы вышел из этого, пытается выйти из этого, тогда он удостаивается избавлением. В чем разница между тем, как вы перед тем, как вышли из Египта, и потом, как вышли из Египта? То есть Египет — это эгоизм, из которого выходим. С чего удостаиваемся, когда выходим? Да? Перед тем, как выходим, эгоизм властвует над нами и только хочет всех использовать ради себя. А когда мы вышли, мы свободны от эгоизма. Замечательно. То есть, да, ты можешь добавить, пожалуйста, когда мы находимся в Египте, в желании получать, и когда мы выходим, это желание отдавать. Когда мы были в Египте, то мы все время хотели каких-то отрицательных вещей. И когда мы вышли из Египта, то мы, значит, уже преодолели эти желания, и у нас есть другое желание, другая цель в жизни. И тогда мы вышли, освободились от эгоизма. Замечательно. Еще, когда мы были в Египте, было нам тяжело, и мы говорили себе, ну, пока мы работаем, мы хотим больше отдавать другим. Но когда они вышли из Египта, то они стали думать друг о друге, потому что им стало легче. Замечательно. Еще, когда мы были в Египте, мы желали только материальных вещей. Когда мы вышли, мы захотели духовного. Замечательно. И да, еще. Когда мы вышли из Египта, перед тем, как мы вышли из Египта, из эгоизма, мы думали только о себе. И у нас был эгоизм и ненависть к ближнему, да. И мы хотели... И когда мы вышли, мы хотели только давать. И чем больше я даю, тем больше я радости. Это что, было так просто или нет? Да, пожалуйста. Да. Когда были в Египте, думали только о себе, желание получать. Когда вышли, мы получили желание отдавать. Хорошо. Барух. Вопрос был, вы спросили, было ли это просто? Это было непросто, потому что природа человека — это желание получать, а противиться природе — это непросто. А что же делаем тогда? Можно исправить намерение, но не человека. Но это, в принципе, намерение человека — это и есть сам человек, это весь человек, из чего состоит. А как это можно преодолеть? Группой и друзья. Да, правильно сказал. А ну ты, Рав, учитель группы и книги. Ну, ты поточнил, да. Ну и как вышли? Ну, а как вышли из Египта? Ну, по согласно Каббале, не просто по рассказу историческому. Да, вот там в конце парень. Они почувствовали, что им плохо, и они хотели убежать из этого. Замечательно. Значит, это посредством ударов. То есть, если человек чувствует, что ему плохо, что у него он страдает, то есть, скажем, мама кричит, папа кричит, все вообще никто не в порядке, и учительница кричит, как я с ними вообще справлюсь? Я должен убежать, правильно или нет? Так ты думаешь или нет? Это называется побег из Египта или что? А что? Ну, ты скажи. Если мы хотим выйти, то мы должны все вместе выйти, не только поодиночке пойти. Если мы пойдем поодиночке, то будет тяжелее. Ну, хорошо, а если, скажем, у меня в классе проблемы с учительницей, а дома у меня проблемы с родителями, и все на меня давят, и что же я могу поделать? Как? Это называется Египет или нет? Нет? Да, там сзади. Ну, неважно. То, что называется Египтом, это когда мы заключены в эгоизме. А это что, не считается, что я заключен в эгоизме? Ну, это значит, что изгнание египетское — это то, что мы... Это то, что-то внутри, внутреннее состояние, духовное. Да, а ты что добавишь? Это да, считается, потому что каждый человек должен пройти свой этот махсом. И мне кажется, что в Египте были всякие преграды, махсомы, которые должны перейти. Ну, скажем, хорошо. Я думаю, что все эти вещи, они нам помогают только подняться над эгоизмом. Ну, скажи мне, я сейчас нахожусь в проблемах, дома, в школе, во всех местах. Я чувствую, что мне плохо. Это называется Египет или нет? Да, Юдит? С одной стороны, нет, потому что когда ты в Египте, ты в эгоизме, и ты не можешь отключиться от этого. А с другой стороны, да, потому что это все равно, это твой эгоизм делает тебе все эти проблемы. А я не думаю, что все это мой эгоизм делает мне проблемы. Да, пожалуйста, там сзади. Нет, потому что это только удары. Это помехи, которые помогают тебе подняться. Ага, значит, если я на меня кричат папа, мама, все остальные, и учителя, и в школе, во всех местах, это называется удары, да? Это удары. И что? И посредством этих ударов я уже убегаю, нет? Да, ты? Ну, я думаю, что в каком-то направлении, да, все-таки на меня не просто так кричат. То есть я сделала что-то, то есть это и мой эгоизм, то есть это, да, называется тоже Египет. Ну, когда же это, да, будет называться? Мне тоже кажется, что да, потому что в Египте мы тоже получаем удары, и поэтому мы таким образом уходим оттуда. И в обычной жизни мы там тоже плохо, и мы таким образом выйдем из эгоизма. С какого момента я ощущаю как состояние, которое называется Египет? Что значит Египет? Если просто мне плохо, это называется Египет, учитель плохой, мама давит, это значит, что я в Египте или нет? Да, там сзади, пожалуйста. Да, пожалуйста. Когда я нахожусь в состоянии, что мне плохо от того, что я получаю. О, кто-то может еще добавить? То есть, египетское изгнание называется, что я говорю о себе, что я плохой. Не то, что я говорю, что учитель или еще кто-то там, мои родители, и там все. Я говорю, что я не в порядке. И тогда это называется, что я нахожусь в Египте. Ясно? Да? И тогда выход из себя, из своего эгоизма. Поэтому мы понимаем, что все удары, которые мы получаем, со всех сторон, которые мы получаем, это для того, чтобы мы почувствовали, где мы не в порядке, чтобы мы захотели выйти из этого, чтобы не спорили, не там стояли против них и кричали, это вы не в порядке, а что в первую очередь должен изучить, что я не в порядке, и подняться из своего состояния над своим характером, над своей природой. Вы согласны выйти из Египта? Я не слышу чего-то так. Да. Ну, во-первых, нужно постичь, что зло, оно во мне. Да? Во-первых, нужно осознание зла, потому что, в принципе, мы уже привыкли свыклись с эгоизмом, мы уже, оно нам делает плохие вещи, но мы уже все равно идем с ним и живем с ним. Мы не очень-то способны, на самом деле, отказаться от эгоизма. Я не хочу уже свой эгоизм, я хочу отдавать. Это очень трудно, если у тебя очень сильное желание, когда ты действительно хочешь выйти из эгоизма, тогда это уже не зависит от эгоизма. Он тебе сразу освобождает путь. Замечательно. Так вот так мы выходим. Но перед выходом мы сначала входим в очень тяжелую работу под гнетом. Кто? Но с другой стороны, говорят, что сыны Израиля построили в Египте красивые города. Вы помните, как они называются? Да, Питом и Рамзес. Красивые города. С одной стороны, а с другой стороны написано, что это были города несчастные. Что значит несчастные? Почему несчастные? Да, Барух? Мискен — это слово, которое говорит несчастный, оно имеет также значение слова опасность. Почему опасность, ты знаешь? Это очень тяжелый вопрос. Да, пожалуйста. Потому что Питом и Рамзес, они рассыпаются, и каждый раз нужно строить их заново. Да, потому что Питом и Рамзес, как Рамзес, я каждый раз строю что-то в своем эгоизме, и все это разрушается. На самом деле ничего не ощущаем, пока не доходим до такого общего глобального кризиса, как сегодня. А почему? Это с одной стороны. А почему это называется еще опасным? Потому что я могу остаться в этом эгоизме. И мой эгоизм как будто мне все время говорит, я тебя наполню, сделай мне, дай мне еще, сделай мне так. И я так могу все время следовать за ним, пока я вообще уже не растворяюсь, исчезаю в нем. И это называется опасность. Поэтому эти города называются как красивые, но также из-за этого они называются опасные. Место опасное. И после этого, что называется, что фараон сказал, что не даст им построить. Да. Он сказал, что он не даст им цемент, потому что они, из которых они смогли бы сделать камни. Что значит камни? Эвен — это от слова «авана», то есть понимание. Фараон, он так утягощает эту всю работу, что даже он не дает эти камни, то есть вот это понимание, чтобы они сами работали тяжело и дошли до этого. А потом приходит Моше. А кто такой Моше вообще? Откуда он пришел? Из Мидьяна. И замечательно. И 40 лет он был. Во-первых, первые 40 лет он был в доме фараона, то есть он То есть он изучил все, что, все обычаи, которые были в доме фараона, то есть весь эгоизм он изучал и учился у него, но он был сыном. Он был не свободен. Он... Относительно фараона, кем он был? Не внук и не сын. Он был, он был усыновлен, он не был сыном фараона. То есть у нас есть такая сила, которая называется Моше, как будто, потому что батя нашла его, и потому что она его вытянула, и от этого слова «лимшох» назвали Моше. В каждом человеке есть эта сила, которая называется Моше, сила, которая вытягивает нас к свободе, к духовному. И это называется Моше. И эта сила пока что все еще проходит разные... Ну, такие усовершенствования. Он обучается в доме фараона, изучает очень сильно эгоизм, и потом, как я это потом различаю, что эта сила находится во мне и не соглашается быть под эгоизмом, под гнетом эгоизмом. И что там произошло, что он вышел из власти фараона? Ну, еще? Когда он убил египтянина. Да, замечательно, он убил египтянина. То есть он раскрыл в себе, что в нем есть эта злая сила, которая убивает эту иудея, которая в нем. То есть это силу единства, силу, которая объединяется с Творцом. И поэтому он эта сила, которая называется Моше, убила силу, которая называется злом египтянином. И поэтому фараон захотел тоже убить Моше. Как вообще фараон такой большой и властный, и вот его внук, хоть он и усыновленный, но это уже принц, как вообще фараон, да? Я думаю, что фараон... Он есть ощущение, что египтянин — это та же сила фараона. Если Моисей Моше убил египтянина, то это значит, что он уже не заодно с фараоном. Да, продолжай. Тем самым, что он усыновлен, он, в общем-то, не является египтянином. Да, ну хорошо, теперь Юдит, потом мальчики. Фараон — это желание получать. И когда Моше убивает желание получать, то фараон злится надо и хочет ему отомстить. Еще что есть добавить? Пожалуйста. Он думает, что уже, может быть, поздно, и в такой форме он может вообще убить многих, и также его, да, да. Моше, он еврей, иудей, и есть, и в нем есть желание, да, да. Если Моше против желания злого этого начала, и несмотря на то, что он убил всего лишь там какого-то египтянина, но значит, если он против этого египтянина, значит, он против и фараона, то тогда он должен убить и фараона. И тогда что происходит? Моше убегает. Но перед этим у нас есть что-то из за границы, пожалуйста. У нас есть рисунок Давида из Бостона, 6 лет. Пожалуйста, посмотрим. Вот тут есть фараон, и сверху Творец, и Моше, и Египет, и рабство. Большой рисунок. О, весь пасхальный рассказ внутри. Поаплодируем ему. Отлично. Так Моше убегает. Так убегает в пустыню. В пустыню. Что значит? Он готов Весь Египет, весь дом фараона, все вообще богатство. Также Египет тогда был центр мира, там было все, что угодно, и у него было все, что надо, и он был готов это все оставить и пойти в пустыню. Что значит пустыня? Когда человек ощущает пустыню внутри, что это за состояние? Да? Ему горько. Еще? Нет у него смысла жизни, но еще. Он ощущает потребность, недостаток, хисарон. Да, еще, что все пусто, там есть только песок, 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 и нет ничего. Так что, зачем тогда убегаем в пустыню, возвращаемся в дом фараона, просим извините, и все, и закончили эту историю. Да вот пока что у него было желание, он освободился от эгоизма, у него не было желания чему-то другому, и ему было неважно. Он был медабер, медабер, то есть говорящий, слово пустыня, мидбар, от слова медабер, говорящий, нет, а пустыня, пустыня, это значит, что пусто, у меня нет ничего, но это свобода. Нет в пустыне никого, кто бы властвовал надо мной, то есть я убегаю от своего эгоизма, даже если у меня ничего не будет, я... главное, чтобы не быть под властью эгоизма. Все это называется, что в первую очередь убегаем в пустыню. Да, все. И так всегда, где написано, что уходит в пустыню или убегает в пустыню, в Торе написано, так это значит намерение над этим. Так скажем, если я хочу выйти из эгоизма, я что, поеду в пустыню? Ну, твою внутреннюю пустыню, что я сейчас, что бы ни было, только выйти из эгоизма, чтобы у меня не было ничего, но я не буду под властью его, это уже свобода, я уже свободен. Я готов, чтобы не было ничего, кроме ощущения свободы от эгоизма. Это называется, что выходим из внутренней пустыни. Это было внутреннее желание? Это внутри Моше произошло? Или он действительно убежал? Это было как внутри, внутренней пустыни, так же и произошло, как и во внешнем мире. Все, что написано в Торе, так и произошло. А также и сказано, там говорится о каждом человеке, в котором есть и Моше, и фараон, и египтянин, и иудей, потому что человек — это маленький мир, и в нас внутри есть все свойства, о которых говорит Тора, и мы должны найти эти свойства внутри нас. И поэтому, как сказано, как о каждом, который включает в себя весь мир, и также говорится о нашем мире в двух плоскостях. Ты хочешь добавить? Да. Спросите, пожалуйста. Дай им. В книге Берешит в начале было написано, что у Авраама была первая жена, была еще одна жена, которую послала в пустыню, и она пошла в пустыню. Что это значит, что она пошла в свободу? Замечательный вопрос. Мы будем так вот работать с вами. Мы возьмем какое-то понятие, пустыня или города, или пастух, или его стадо, и будем говорить о каких свойствах внутри человека это говорится, и почему сейчас говорится об одном или в другом, или, скажем, или охотник, или пастух напротив него, скажем, Исав и Яков. Мы будем говорить об этом, мы проработаем это, но сейчас пройдем дальше. Согласно науке Каббала, Моше находится в доме Итро. Это священник страны Мидьян. Что внутри человека, когда Моше, это точка в сердце, убегает в пустыню, то есть уходит из власти фараона и попадает под власть какого-то там страны, под власть какой-то страны Мидьян, что это тоже не творец и не фараон. Что это? И я думаю, что окружение повлияло на него. Разумеется, что окружение повлияло на него. Но что значит внутри нас, на нашем пути, называется Мидьян, страна Мидьян? Почему человек, который хочет убежать из Египта, из своего эгоизма, не обязан пройти через место, которое называется Мидьян? Что вы думаете, что это? Да. И там также передай. Это спуск, снисхождение. Но нет большего снисхождения, чем выход из Египта. Я забыла. Ну, пожалуйста. Помеха. Это, разумеется, помеха, но все-таки это продвижение со стороны Моше. То есть, что нам говорит Тора, что человек не может сразу выйти из своего большого эгоизма, из-под власти своего фараона, сразу на желание отдачи. Это первое. Второе, что говорят, Моше один. Это сила, которая есть внутри нас, с которой мы родились. Это называется Моше, которая притягивает нас к духовному. Но эта сила не создана для того, чтобы убежать от нас всех. Ей нужны все свойства, все желания, которые в нас, которые называются сыны Израиля. Ему они тоже необходимы, чтобы их вывести тоже. Так, что сейчас посмотрите внимательно. Для того, чтобы Моше связался со всеми сыновьями Израиля, ему сейчас нужно войти в Мидьян. Он получит от Итро, от Мидьян, силу и разум, как подойти к народу и как прийти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта. То есть необходимо что-то здесь посередине от злой этой силы фараона и от доброй этой силы, то есть это сыны Израиля и Творец, между ними должно быть Мидьян. И что он там сделал, Моше? Он там женится. Женится, он берет оттуда силу. Цепора. У нас есть тут цепора? Ну, может быть. Он берет силу от Итро. Вы знаете, что потом Итро приходит к ним после получения Торы. Вы знаете, что он сделал? Есть же такая недельная глава, которая называется Итро. Ну что, дайте цепори, что тут уже пойдет. Он пришел и увидел, что Моше давал советы сыновьям Израиля, и он дал Моше еще совет, чтобы было много министров, чтобы было 50 начальников, руководителей, потом еще 50 и так далее. Ну, ты прав, я сейчас объясню. То есть Итро объяснил ему дальше, как работать с сыновьями Израиля, как устроить вообще весь народ Израиля согласно тому, кто там будет, больше, меньше, какие там будут группы, чтобы были руководители. Он, в принципе, построил, он рассказал Моше, как построить. Он построил, он сделал порядок внутри народа Израиля. То есть Итро посередине. Он не из народа Израиля, он, с одной стороны, от народов мира, но, с другой стороны, он как раз помог сделать этот порядок. Я вам еще раскрою, что сила Итро, он дальше потом будет сопровождать, он потому что всегда помогает силе Моше и силе народа Израиля соединиться с народом мира. Как мы вот сейчас, мы сейчас идем ко всем народам мира, передать им силу Тору, также будет сила Итро говорить в нас, и он поможет нам делать все эти действия. То есть, скажем, впервые Итро, сила эта пробудилась, она нам помогла связаться с иудеями, которые в нас, и фараоном, который в нас. И второй раз, когда мы поднимаемся над своим эгоизмом, то эта сила тоже пробуждается и тоже устраивает нам весь этот порядок для нашего желания отдавать. То есть эта сила очень важная. Хорошо. И тогда Моше возвращается от Итро. Он возвращается без жены и детей, да? Да или нет? Бес. Потому что он опять возвращается потом за ними, да? Едет за ними забрать их. Он, скажем, приходит, и тогда что происходит? Как его принимают? Написано? Да, ну. Они принимают его хорошо. Они и иудеи принимают его хорошо, но это все слух доносится до фараона. И кто такие эти евреи? Они чувствуют себя плохо, но и хотят выйти, но у них нет силы выйти, у них нет того, кто бы их вытянул оттуда, у них нет Моше, у них нет инструктора вожатого. И тогда они принимают его хорошо, и тогда уже приходит время, когда он ощущает толчок такой внутренний, чтобы оторваться от своего эгоизма. Но это все равно еще недостаточно, потому что если он направляет, если он обращается напрямую к эгоизму, оно ему не дает освободиться. Это поэтому есть 10 ударов, 10 казней. Есть у нас всего... Сколько у нас всего в нашем строении есть частей? 10 сферот, да? 10 сферот называются. Сфера от слова «сапир». То есть светящий. Потому что каждое желание, оно светит, если оно свободное, если оно без эгоизма. Поэтому в каждом желании нужно просветить его, и тогда нужно оторваться от него. Вдруг ты чувствуешь себя эгоистом, и тогда ты рвешь эту связь в этом отношении. Ты уже тогда рвешь в этом отношении ко мне это свои эгоистические желания, и тогда ты уже... Это значит, что ты уже прошел первый удар, ты уже... И тогда у тебя есть еще эгоизм, относительно, скажем, не уже не ко мне, а уже ко всей группе, тогда ты уже чувствуешь это как удар. И ты не хочешь работать с этим эгоизмом. Ты готов оторваться от него, и тогда ты уже... Называется, что ты прошел уже второй удар. 10 ударов, 10 казней. Это называется, что человек понял, что его эгоизм — это зло, и он обязан выйти из него. Что бы ни было, во что бы ни стало. То есть 10 казней мы ощущаем внутри себя в осознании, полном осознании зла перед полным выходом из власти, из-под власти эгоизма. Это называется 10 казней. Есть вопросы? Что, так много вопросов? Нет, подождите. Я хочу, чтобы мы закончили. И тогда, что происходит после 10 этих ударов, 10 казней? Кто может мне объяснить, но с точки зрения Каббалы, что происходит внутри человека? Да, Барух? Ну, может, еще 10 ударов, согласно Каббале? Ну, пожалуйста. После 10 ударов, как вы сказали, человек отрывается от окончательно, он полностью познает свой эгоизм, сознание зла полное, он отключается от эгоизма, после этого он выходит из Египта, из своих желаний получать, и начинаем идти по пустыне. Что значит человек начинает идти? А человек не они. То есть они — это эти желания, с которыми он остается и старается, и стремится достичь духовного, в них они ощущают пустыню. И когда они идут по пустыне, они идут и достигают конечного моря, Красного моря. И перед тем, как они достигают этого моря, и тогда Творец ожесточает фараона. То есть это значит, что эгоизм человека снова разжигается, и тогда это желание получать снова пытается его как-то сбить с пути, чтобы он не шел к желаниям отдавать. И несмотря на то, что они хотели идти и в желание отдавать, и перед ними раскрылись волны моря, перед этим есть у них такой герой, такое такое свойство внутри человека, как его называют, нахшон, который он, что он прыгает в море. Это значит, что есть такое свойство, даже не важно, даже утонуть в море. Он прыгает все равно, лишь бы любой ценой, лишь бы освободиться, оторваться от эгоизма. И после этого, когда прыгают в такой форме, тогда море раскрывается, расступаются волны. Ты хочешь спросить или добавить? Добавить, пожалуйста. Вы спросили Баруха, что означает 10 казней в Кабале. Это уровень авиюта, желание получать. Замечательно. Да, уровень авиюта, да. Потому что каждый удар, он более тяжелый. У нас есть 10 сферот. Согласно этим 10 сферот, есть 10 ударов, 10 казней. Кто может добавить? Не вопросы. Добавить комментарий, пожалуйста. Когда Моше был у Еора, Еор спас его. Ну, хорошо. Я очень прошу, чтобы мы сегодня говорим согласно Кабале. И тогда они приходят к Красному Конечному морю. Человек видит, что это уже все, конец. Ям суф от слова сов, конец. Это уже конец, это граница с Египтом, это уже махсом, это барьер. И он обязан прыгнуть, даже если умрет, что бы ни стало. И море это бушует. Это такие черные волны, и он готов на это, лишь бы только не оставаться в доме фараона. Что Творец, сейчас нам понятно, что значит, что Творец ужесточает сердце фараона, потому что он послал им этот великий сброд, чтобы поймали народ Израиля и вернули их обратно. Потому что если бы не эти, которые воины, которые настигали их сзади, то тогда бы народ Израиля не прыгали бы в море. А так они увидели, что это последний удар, и в последней силе фараон их сейчас поймает, и поэтому человек тогда понимает, что ему нужно прорвать этот махсом, даже если он прыгнет в море, и тогда море расступается. И проходит. И это называется выход из Египта. Сколько у нас есть сыновей, которые спрашивают вопрос вечером в Песах? 4. Сколько у нас есть стаканов вина, которые мы выпиваем? 4. Что у нас есть еще? 4. У нас есть 4 стакана и 4 слова избавления. Да, замечательно. Что есть еще? Ну что, согласны Кабале или нет? У нас 4... Ну, неважно. Ага. Еще. 4 сына. Четверо сыновей, да. 4 вопроса тяжелых. Да, еще. Ну-ну. Я забыла. Да. 400 лет Песаха. Моше, пожалуйста, быстренько сзади. Четыре стадии. Хорошо. Еще. 4 названия Песаха. Какие названия? Праздник свободы, праздник Песах, значит, праздник Песах, праздник Мацы, праздник весны и праздник свободы. И еще, да, еще Барух. Короче, есть у нас много, да, ну, Барух. Есть еще 4 вида. Да, есть 4. Это не есть у нас 4 времени года, есть 4 неживая растительная животная природа. Да, есть у нас 4 императора. Ну, да, отцов трое. Ну, хорошо, короче, давайте, откуда исходят эти четыре? Четыре — это исходит от четырех стадий распространения прямого света. Или Юд-Кей, Вав-Ке, Авая. Что это? Выше всего, и оттуда, и от этих четырех стадий идет все это деление на четыре, поэтому у нас есть четыре изгнания и четыре избавления. И сколько прошло уже изгнаний? Все вместе. Все прошли. А сейчас мы находимся перед последним избавлением, поэтому называется полным избавлением. Почему называется полным избавлением? Кто освободился из Египта? Народ Израиля. А сейчас все должны прийти к избавлению. Все человечество должно освободиться от своего эгоизма, поэтому это называется полным избавлением. Хорошо? Ну, давайте вопросы. Что означает, символизирует, что означает народ Израиля и египтян, и их одежда? Ну, одежда, ну, это отдельно будем изучать. Есть также четыре вида одежды. Шляпа, головной убор, само платье, пояс и брюки, нужно сандали, обувь. Что значит маца в духовном? А, забыли про мацу. Ай-яй-яй. Что такое маца? Хлеб. Бедность. И что значит бедность в духовном? Что значит богатый? А что значит богатый, а что значит бедный? Да. Мне кажется, что богатый — это тот, кто не удовлетворен тем, что есть у него, хочет еще и еще. Он, значит, не богатый, он просто эгоист. Да. Мне кажется, что богатый — это, в общем, человек, который доволен своей частью. Ну, тоже правильно. Ну, еще. Ну, последний. Ну, да, дай ей. Вот там в конце. После тебя. Желание. Богатый — это желание получать, а бедный — желание отдавать. О, сколько раз ты забыла, а сейчас красиво ответила. Замечательно. Ну, что такое хлеб бедность, если так? Количество и качество? Количество и качество? Нет. В конце передай дальше, дальше, конец передайте. Я не знаю, но мне кажется, что я читал. Что написано, что предпочтительнее кушать бедный салат. Мне кажется, что хлеб, да, что это маца, она символизирует желание отдавать вместо богатого такого хлеба. Маца называется отдача. Обычный хлеб — это получение. Да, потому что там есть уже что? Какая разница между мацой и обычным хлебом? Да. Маца испекается больше 18 минут, то есть она уже закисает. То есть закваска — это уже использование желания получать. Это не... Маца очень-очень тонкая. Ну, это хорошо, да, но... В хлебе используют воду, а в маце нет воды. Ну, нет, используется вода чуть-чуть, потому что невозможно использовать без воды. Но очень-очень четко высчитывается, так вот, скупо высчитывается количество воды. Есть особые меры, сколько есть муки, и согласно с этим, сколько есть воды, чтобы сделать мацу, как и во времени есть ограничения, и также и в мерах. Мы уже будем говорить во время Песоха, будет на встрече, мы будем говорить об этом. Да? Да, можно спросить? Если я не люблю мацу, это значит, что я не люблю отдавать. Ты должна покушать мацу, хочешь ты это или не хочешь, только в первый вечер Песоха нужно съесть маленький кусочек с размером с маслину. Но мы не обязаны есть много, но в первый вечер мы должны съесть. Я желаю вам радостного праздника, радостного кошерного Песоха. У нас еще будут встречи. Следующую пятницу мы будем тоже изучать Песох, и тогда вы будете только спрашивать. Я тогда уже не буду спрашивать, только вы спрашиваете. А сейчас песня. Yes, yes, yes.